Здравствуйте, дорогие друзья! Обязательно, всегда, непременно. Здравствуйте! Итак, сейчас вы посмотрите третью серию, третий выпуск интервью с Джозефом Пауэллом. Как всегда, все это будет очень интересно и, увы, насущно. Те, кто смотрит интервью, который берет Александр Черкасов и у Джозефа, и у Джона, и у других, знают, понимают, что все, о чем говорится в этих интервью, это не дела давно минувших дней, это происходит сейчас. В том числе и происходят определенные мероприятия с теми хвостатыми, которые засели и в Монтоке, и в других местах. С ними разбираются. Это непросто, потому что те, кто с ними разбираются, они соблюдают все космические законы. Те, кто приперты к стенке, кто загнаны в угол, ничего такого соблюдать не собираются. Они собираются громко хлопнуть дверью, чтобы замести следы и убрать память о тех злодеяниях, которые они тут учинили за многие-многие-многие годы, века, тысячелетия. Так что вам предстоит еще много узнать и пара слов о том, что нам еще предстоит в самое ближайшее время. Из того, что запланировано и что будет обязательно реализовано, во вторник, 9 апреля, вместо привычного для многих из вас выступления Алекса Кольера, будет сюрприз, будет 12-минутный монолог. Вот так, монолог Пенни Брэдли о владыках кармы и еще об одной теме, которая пока не будет оглашаться, это сюрприз. Затем в пятницу, 12 апреля, будет интервью, продолжение интервью с Джоном, еще одним интересным человеком, вы уже знаете, о ком идет речь. Он расскажет о своих миссиях. Дальше, во вторник, 16 апреля, как обычно, будет Алекс Кольер, а 19 апреля в пятницу Пенни снова расскажет нам очень много интересного и про анунаков, и про Яхве, и будет отвечать на вопросы, которые вы, друзья, ей послали, а мы ей передали. И все это в планах. Мы намерены придерживаться четкого графика. И единственное, что может этому воспрепятствовать, это выход из строя оборудования. Увы, друзья, все такое машинерное, оно периодически показывает свой норов. И для того, чтобы все, что вы слышите в переводе Александра Черкасова, происходило с таким же качеством, необходимы определенные работы и по ремонту, иногда по замене какого-то оборудования. Это не сумасшедшие деньги, друзья. Но на все это сейчас у Александра денег нет. У него серьезные дела, связанные там с домашними всякими ситуациями и так далее. И поэтому я вновь прошу вас по возможности, кто сколько может, помочь Александру поддерживать в надлежащем состоянии всю его машинерию, которой он пользуется, и пользуется он профессионально. Я надеюсь, у нас получится. Всегда все реквизиты его помещаются в первом авторском прикрепленном комментарии, который всегда стоит первым. Обратите внимание. И давайте поможем. Еще раз напоминаю, что мы, как представители все-таки ответственного и мыслящего человечества, сильны взаимовыручкой и взаимопомощью. Поэтому все у нас и получается. Я думаю, что и получится. Ну а сейчас Джозеф Пауэлл, третий выпуск.
Даже когда я попал туда, они все еще... Они начали отправлять детей, меня и других, когда нас сажали в кресло на другие планеты уже. Я знаю, что во времена Пенни, как она рассказала, я думаю, тогда они пробовали то же самое, но больше они пробовали эффект бабочки и как манипуляция временем меняла текущую реальность. Поэтому я не знаю, что именно они знали до моего прихода, но потом они явно поняли, что могут отправляться не только играть со временем, ходить назад во времени, вперед во времени, но также открывать порталы на другие планеты и попадать туда гораздо быстрее. И это была только основа, базовая способность кресла. Я знаю... что позже, когда мой альтер встал во главе базы, мы начали глубже смотреть на то, как эта технология действительно работала. И некоторые люди могли использовать кресло, чтобы прыгать в тела других людей. То есть, когда их альтеры овладевали кем-то физически. Окей, я слышал от Пенни, что ты тоже мог делать такое. Да, понятно. Интересно. Итак, давай поговорим о инопланетянах, которые были на базе. Ты помнишь... Мы можем поговорить о Драко позже, но ты помнишь какие-то другие расы там? На данный момент у меня воспоминания только о том, что там были серые. У нас были серые. У нас были Драко. Были и другие виды рептилий, но... Я не уверен. Я знаю, что были разные виды инопланетян, которые приезжали туда. Но большую часть времени они не оставались там надолго. Это были обмены технологиями на разведданные, или они могли делать там вещи, которые им обычно не разрешалось делать, поэтому они приезжали, и происходил какой-то обмен с ними. Окей. Итак, оригинальная история такова, что на самом деле есть даже две версии. Что они взяли кресло пилота с Розвельского крушения, что звучит правдоподобно, наверное, но к 60-м годам могло быть уже под 50 таких Розвельских крушений, так что это могло быть кресло с любого крушения, верно? Но также оригинальная история гласит, что они взяли технологии сириусян, и Престон, например, настаивал на ней, может, это все пришло от сириусян. Он даже описал их, сказав, что они выглядят как мы, только с головами побольше. Ты слышал что-нибудь об этом? То есть откуда взялось кресло и так далее? Они не особенно распространялись о том, откуда взялось кресло. Нужно понимать, когда меня привезли туда, нас ни о чем особенно не информировали вначале. То есть, по сути, когда меня привезли, это была та же ситуация, что и со всеми. Тебя просто тягали туда-сюда. Давали приказы и говорили, что делать. До определенного момента. И даже тогда тебе мало что рассказывали. В большинстве случаев это было «вот приказ, выполняй приказ, не выполнишь приказ, будут такие-то последствия, и вот еще приказы, выполняй эти приказы, или будет то-то и то-то». То есть, они не особенно останавливались и говорили «окей, вот зачем мы все это делаем». То есть, это как в армии, они не будут говорить тебе, почему они что-то делают. Они просто дадут тебе приказ, и ты будешь выполнять его. Понимаешь? Но только уже гораздо позже у нас были документы и прочее, и мы начали узнавать разные вещи. Но это не было очень важно для моего альтера в то время, потому что столько всего происходило на базе. Но то, что я помню, вот как это было. Мы по-прежнему не имели полной информации о возможностях этого кресла. Мы не летали на кораблях, насколько я знаю. Большинство миссий были с целью постараться найти какие-то планеты, обменяться технологиями или ресурсами, или тем, что мы обменивали на чьи-то технологии. Это было в начале, когда Престон стоял над нами. Но когда я говорю, что Престон стоял над нами, это не значит, что он был директором. Он не был директором, он был просто программером, но он был нашим непосредственным начальником. Но это то, что они обычно делали в то время, когда мой альтер был постарше. То есть, когда мне было 15 лет или больше. Чаще всего, когда моему альтеру было в районе 15 лет, они привозили новых детей на базу. И мы должны были делать то, что делали с нами. Тренировать их, делать с ними все, что нужно, чтобы затем отправить их обратно. То есть, чтобы они прошли краткую подготовку там, отправить их обратно, а затем использовать в других операциях позже. Окей. Хорошо, итак, ты помнишь серых, ты помнишь Драка, конечно же, других рептилий, наверное, и это все. Да, я помню, что встречал серых. Один из эпизодов — это когда мы были в столовой. Ар говорил об этом, но серые обычно были рядом с каким-то человеком. Я знаю этого человека сейчас, и я знаю его имя, имя его альтера, но я не буду... Он не публичен, поэтому я не буду говорить о том, кто это. Но я знаю, что они ходили с ним. Я знаю, что они также создали гибрида серого, чтобы он мог легче общаться с ними. Но обычно, когда мы общались с серым или с серыми, они были очень холодными. И они не особенно... Все было телепатически, как я помню, пока у них не появился этот полукровка, гибрид, по сути. И он разговаривал с нами, как обычно. Ну да. Что касается серых, как я сказал, они были холодными. Они не особенно хорошо общались. Но это также зависело от того, с кем они общались. Они больше общались с теми, кто сильнее резонировал с их генетикой. Окей. В чем была их функция там? Что они делали? Я знаю, что они много занимались научной частью. Они, скорее всего, занимались клонированием. Я знаю, что у нас были собаки, которых они генетически изменили. И которые находились на базе. Масса разных вещей. Они занимались много чем. Понятно. Итак, были уровни. Тогда были уровни, на которые нас не пускали. И они находились на этих уровнях. Если понятно, то есть зоны, вход в которые был воспрещен. Понятно. Ты помнишь лаборатории или серию лабораторий там? Под землей? Да, там были комнаты, где были научные работы, я помню это. Я знаю, что там было другое кресло, в котором людей тренировали. Можно было сесть в кресло, и это был как... Оно не выглядело как кресло в Матрице, но по сути имело ту же системную структуру. Когда ты мог сесть в него, и оно просто загружало информацию тебе в голову. Но при этом оно физически не вставлялось тебе в голову. Ты просто сидел в нем, и оно использовало какую-то технологию, которая заливала информацию тебе в голову, чтобы ты мог чем-то овладеть. Окей, то есть скоростное обучение. Да. Но без сумасшедших симуляций, как в Матрице. Нет, это не была симуляция. Она просто загружала... Просто представь, как ты сидишь там, как это было с Нео, например, и вся эта информация загружается в тебя. И вместо симуляции ты сидел в кресле, и оно показывало тебе быстрые образы, один за одним, и твой мозг мог понять то, что ты видел. Ты мог вытащить это, когда было нужно, в какой-то момент, но... Это не было так, что ты шел в свое сознание, видел разные вещи, то есть то, как показывали в Матрице. Вау. Интересно. И эта комната была белой. Она была полностью белой, и само кресло было белым. Вот что я помню, что там все было белым и очень ярким. Итак, кого сажали в такое кресло и зачем? Итак, когда они... То есть Ларри Джеймс рассказывал, как мы путешествовали в прошлое и так далее, и как мы шли и воевали в разных войнах, чтобы посмотреть, какие изменения это произведет здесь и сейчас. Поэтому то, что они делали, чтобы мы знали, как сражаться, так как солдаты сражались в те времена, с конкретным оружием и так далее, они загружали эту информацию в наш мозг. И тогда мы могли использовать ее, чтобы отправиться и внедриться в какие-то места. Нам также давали форму, разную форму и прочее, которую мы надевали. То есть мы могли отращивать бороду и так далее, в зависимости от задания. Да, мне было интересно, как они готовили вас перед миссиями, потому что эти миссии кажутся очень сложными в плане того, что нужно было соответствовать какой-то роли, чтобы именно повлиять на что-то. То есть это не простое хроновидение, когда ты можешь пойти и посмотреть, а потом вернуться через секунду. Так что да, интересно. Это интересный аспект, который мы неожиданно раскрыли здесь. Окей, итак, о других расах. Другие рептилии, которые не были драка. Ты что-нибудь помнишь о них? Что они делали там? Это было примерно как... То есть там были, как говорил Пенни, есть альфа-драка, есть драка класса воинов и драка класса рабочих. И там было несколько драк из класса рабочих, и они выглядят так, как их изображали в интернете периодически. Там были драка класса воинов. Это те, с кем мы больше всего общались, и были альфа-драка. Может быть, пара, которые приезжали, но ты обычно не путался у них под ногами и держался на расстоянии. Так нас учили. Нас учили бояться их. Но я помню, что в некоторых случаях они устраивали нам тренировки с драка. Я помню, когда мы были детьми, когда я только попал туда и был младше, я помню, что они... были на территории, то есть если ты пытался выйти из временного пузыря, выйти за его границу и пойти во время, в котором мы находимся, то есть не в сейчас, но во время, которое было тогда. И вот как работал временный пузырь. Год здесь был равен 3 годам там. Год где? Год здесь и сейчас был равен 3 годам внутри пузыря. Да, он был равен 3 годам внутри пузыря, и... То есть могло пройти 3 года внутри пузыря, а здесь проходило всего год. То есть там был временной коэффициент, не то чтобы пузырь полностью застывал во времени. А, окей, я понял. Нет, люди старели и все такое, но... У нас были технологии, чтобы люди не умирали, не состаривались слишком быстро. Но так работал этот процесс. Я не знаю, почему так было... Я не уверен, почему. Я знаю, что если мы влияли на что-то за пределами своего времени, то есть в этом времени, это не влияло на то, что происходило внутри пузыря. Это был еще один важный момент. То есть, допустим, я уже говорил, что некоторые люди могли покидать базу. Ларри Джеймс говорил об этом. Дело в том, что когда люди выходили, такие как Престон и Ларри, как я говорил до этого, когда они возвращались, как я говорил, мы уже выполнили какие-то миссии, которые меняли время, а затем меняли это обратно на то время, в котором мы были изначально. А они просто не знали об этом. И они по-прежнему говорили нам, все равно пойдите и сделайте. То есть мы часто сталкивались с таким, когда люди покидали базу. Потому что как только они выходили, они уже не помнили о том, что изменилось. То, что изменилось, было уже обычным явлением для них. То есть они прыгали на другую временную линию, естественно, и ты имеешь в виду, что прошлая временная линия и прошлая история как бы стиралась из их памяти. Они забывали о ней, то есть для них не было эффекта Манделы, но изнутри пузыря вы могли видеть, вы знали, что была другая временная линия, другая версия истории, и что теперь это новая временная линия, на которую вы перешли, верно? Да. И когда они выходили в мир, они становились как все остальные, то есть без эффекта Манделы. Они просто думали, что мир всегда и был таким, верно? Окей. Ага. Да. Хорошо. Итак, ты помнишь технически, как генерировался этот временной пузырь, откуда он генерировался? Я не в курсе. Ощущение было такое, что временной пузырь уже был там до нас, то есть он был уже установлен. Никто не вдавался в детали о нем. Я помню, как я сказал, когда рассказывал об общении с Драко, я пытался выйти из него, а он сказал, не делай этого, понимаешь? То есть он не давал мне выйти из этого пузыря. И почему? Я не знаю, он просто сказал, если ты выйдешь, ты окажешься в другом времени по отношению к нам. И так он это объяснил. Окей. Я точно не знаю, почему они не давали нам выходить. Может быть, у нас были бы лишние неприятности из-за этого, или что-то еще могло произойти. Да, возможно, это запутало бы твое сознание так, что ты забыл бы то, что ты делал на работе. То же, что происходило с Престоном и Ларри. Я знаю, что такого не происходило с нами. Я не знаю почему, но были случаи, когда нас специально отправляли с базы, мы выходили, и там была автозаправка, которая находилась довольно далеко от базы. И это был я и Арк. Арк рассказывал об этом. Он рассказывал об этом больше, но нас отправляли, чтобы проверить, какие деньги в ходу. И там всегда был один и тот же парень, мать его. Иногда у него была борода, иногда нет, иногда он был гладко выбрит. Но каждый раз, когда мы что-то сильно меняли и приносили туда свои деньги, он смеялся над нами и говорил, мы не принимаем деньги из монополий. И когда Арк сказал это, про эту хрень, я подумал, черт побери, потому что я вдруг понял, что тоже помню этот эпизод. То есть в этот момент я вдруг вспомнил этот случай. Да, я слышал это, и это было потрясающе, потому что... Вот мой вопрос. То есть вы приносили деньги из прошлой временной линии на эту автозаправку, и работник на автозаправке говорил, это не пойдет, мы не принимаем деньги из Диснейленда, верно? Так он говорил. А, деньги из монополии. Монополии, да, верно. Значит, вы тогда быстро шли обратно, чтобы исправить все? Да, мы шли обратно на базу, докладывали о том, что изменилось, то есть, что время изменилось, и после этого они понимали, окей, мы изменили что-то, это радикальное изменение, то есть, вот какой результат, и они начинали изучать это и отправлять других людей, чтобы выяснить, что еще изменилось, и как мы манипулировали всем. Вау. Потому что эффект бабочки — это довольно серьезная вещь, то есть ты делаешь что-то маленькое, и это может создать экстремальные перемены. Итак, по поводу временного пузыря. Если кто-то находился, допустим, где-то в Нью-Йорке тогда, и хотел поехать в Монтаук, он бы врезался в какое-то силовое поле, когда попадал туда, или что бы произошло? Итак, я сам не помню, я не вернул воспоминания об этом. То есть, как именно мы заходили во временной пузырь. Я не знаю, нужен ли был портал, или другой вход, но я помню, что можно было выйти из него, а вот попасть обратно было не так просто. Для нас, то есть. Я уверен, что был какой-то способ входить и выходить оттуда. Но ты не помнишь сам момент входа и его устройства? Пока нет. Я пока не вспомнил это. Точнее, я не копал этот аспект еще, не проработал это. То есть не было какой-то ощутимой разницы внутри и снаружи пузыря. Как в фильме, где кто-то заходит в лес и оказывается в другой реальности, но сам не осознает этого. Да, то есть единственную разницу, которую я помню в этом времени, когда окна на одном из зданий базы были просто нарисованы, в то время как во временном пузыре они были заколочены, но это были настоящие окна. То есть во временном пузыре на здании были окна, только заколочены. Потому что я помню, как мальчика толкнули, телекинетически толкнули в окно, и он выломал доски, его выбросило наружу. В то время как в нашем времени там просто была стена, и на ней просто нарисовали окна. То есть было две параллельных реальности Монтока. Та, которая, видимо, была для посторонних, наверное, и для тех, кто был внутри пузыря. Я помню один случай. Престон попросил меня отнести одежду в стирку. Я знал, что на уровне земли была стиральная машина и сушилка. Кто-то снял это на видео, есть группа, которая ездила туда, и они сняли на видео, что там была стиральная машина и сушилка. Я помню, когда я был ребенком и ходил на верхний уровень, относил одежду и стирал ее, и как ко мне подошел солдат и спросил: «А ты кто такой?» То есть он начал расспрашивать меня, потому что я был каким-то посторонним мальчиком на базе для него. И он спросил: «Кто ты и что ты тут делаешь?» А я сказал: «А, я просто придумал какую-то чушь». Итак, что это значит? Ты оказался в части базы, которая была не в пузыре? Ты это имеешь в виду? Я думаю, это, скорее всего, было... В какой-то момент многие люди на уровне поверхности уже не знали, что мы были там. То есть, там были люди, которые находились на базе и не знали, что происходит, или что есть подземная часть. А, понятно. Интересно. То есть ты имеешь в виду, что информация уже была изолирована? Да. Я помню, как испугался, потому что я не знал, что там кто-то будет. Место всегда было пустым на уровне поверхности, после того, как мы ушли под землю. Я помню, что ужасно испугался, быстро взял вещи и вернулся под землю. Сказал: «Слушайте, там есть парень». Пошел к Николасу и сказал: «Там этот парень задавал мне вопросы, я не знаю, кто это». Он был одет в военную форму. То есть это был момент встречи между засекреченной частью и официальной частью, так сказать. То есть уровнем поверхности. Да. Интересно. Ты можешь сказать, что именно вы изменили, чтобы, например, деньги изменились настолько, что... Они не могли принять старые деньги на той автозаправке. Я знаю, что один раз мы изменили падение Римской империи, так что... То есть мы воевали во многих битвах на их стороне, и в итоге они победили, и когда они победили, они захватили... Они построили еще большую империю. Я знаю, что когда это произошло, их деньги изменились, и основными стали монеты. Но это, в принципе, была такая же Римская империя, с монетами и так далее. Но они захватили очень много всего. Итак, они расширились дальше того, что мы сегодня знаем в истории, как Римская империя. То есть вместо падения и внутреннего схлопывания, как это было, и германских племен, давящих их с севера, они остались и расширились, то есть они не разделились на западную и восточную. Да, окей. И это был фактор, который изменил, в итоге привел к другим деньгам на автозаправке. Да, но это по-прежнему была та же Америка. Я бы сказал, нет, это не была та же Америка. Кажется, законы были другими и так далее. Я не в курсе, потому что, как я сказал, были другие люди, которые отправлялись в миссии, чтобы подтвердить разные вещи. С нами же было так, что мы меняли что-то, бежали на автозаправку, смотрели, были ли какие-то изменения в деньгах, а затем прибегали обратно. То есть это делали я и другие ребята, но то, что касается походов, чтобы выяснить другие различия, структуры управления и так далее, этим занимались другие. Так как исправить такие изменения, если нужно их исправить? Тогда нам нужно было вернуться в прошлое и остановить себя? Но это было... Я не помню, чтобы встречал себя там. Но это было так. Те, кто был в таких миссиях, это не всегда был я, были другие команды, которых они отправляли делать это. Нас отправляли назад в прошлое, и те, кого отправляли до этого, возвращались. А затем мы занимали другую сторону. То есть это было, как это называется, антителефон? Или как-то, о котором говорил Тони Родригес? Команда, которая должна была изменить что-то, вы отправлялись в момент... Раньше них, или в момент, когда они были там, и привозили их обратно до того, как они могли изменить что-то? Нет, вот что мы делали. Мы внедрялись в армию другой стороны. Окей. И мы работали внутри их структуры, как пехотинцы обычно. Нам всегда говорили не выделяться чересчур. Потому что мы были очень хорошо подготовлены в боевом смысле, поэтому нам говорили всегда не выделяться слишком, то есть не сражаться на полную, то есть быть проще, короче говоря, если понятно. Не становиться фигурой, которая потом окажется в учебниках истории. Именно, да. То есть не убивать 10-15 человек за раз, чтобы другие сказали: «О, черт, посмотри на этого парня, кто он такой?» Понимаешь? Нам говорили оставаться в тени. Но мы должны были вернуться и изменить что-то, либо так, как было, либо до другой степени. И это всегда было... Мы всегда должны были быть на месте событий, чтобы мочь направить какие-то изменения. Чтобы все пошло либо так, как было раньше, либо с небольшими искажениями, если понятно. И это было только между Римской империей и германцами, то есть германскими народами в то время. Мы также изменили гражданскую войну. Я помню, что участвовал в этом, и другие тоже помнят. В изначальной временной линии, как я помню, южане победили, а северяне проиграли. И когда эта временная линия произошла, Германия смогла победить Америку. И это то, что мы хотели изменить. Итак, Германия в изначальной временной линии, Америка проиграла войну Германии. И это было главным, что они хотели изменить. Из того, что я помню. И нам удалось успешно изменить это через изменение исхода гражданской войны, потому что когда Юг победил, и он правда победил, если посмотреть в историю, они выиграли все битвы, но проиграли войну. И это очень странно, если честно. Можно увидеть, что это странно. Очень мало стран выиграли все битвы, а потом проиграли войну. Но когда это было изменено, это позволило... нашей стране конкретно иметь экономическую мощь, чтобы противостоять Германии во время Второй мировой. Не то чтобы мы были единственными, кто участвовал в изменении этого, но это позволило нам не быть легко уничтоженными. Когда южане победили, наша экономика была очень слабой. Окей, итак, я слышал эту историю, и вот что интересно. Возможно, ты не помнишь, потому что попал туда ребенком, но... Помнишь ли ты, что когда попал в Монтаук, или когда другие попадали в Монтаук, на самом деле старую временную линию, где южане победили? Я помню, что это была изначальная временная линия, из которой я пришел. Окей. То есть ты говоришь, что в проекте Монтаук у вас была миссия, где вы должны были обеспечить победу северян и единство страны. А в предыдущей версии... Как я слышал, кажется, из твоих слов, южане победили, и Америка разделилась на две страны, север и юг, верно? Нет, как я помню, когда юг победил, они стали главными, просто это не было... Им не удалось поддерживать экономическую структуру для всей страны, и нужного баланса между частями достигнуто не было. Я понял, понял. И затем, по-прежнему, другой вопрос, это небольшой парадокс, что... По-прежнему история пошла с такими же основными чертами, например, проект Монтаук в 70-х также был, даже на старой временной линии, где Юг победил. То есть это было, Монтаук был, и война была. То есть история во многом была такой же, верно? Итак, из того, что я помню, была изначальная история, где Юг победил в гражданской войне, и это привело к захвату страны. Германии, когда они, понятно, начали Вторую мировую. И после этого изначальный Монтаук, который у нас был, создавался немцами. То есть Монтаук, который был до того, как временная линия изменилась, на самом деле был немецким проектом. И он тоже был там. Окей, тогда зачем вам нужно было идти менять гражданскую войну и Вторую мировую, раз это был немецкий проект? Зачем вам нужно было менять его? Итак, дело в том, что были разные люди, разные воюющие группы внутри Монтаука, которые боролись за контроль. И это то, что я помню. То есть это было, но Как я сказал до этого, они все еще пытались выяснить, как все работало. Они понимали эффект бабочки, но они не знали, до каких крайностей можно производить изменения. Понимаешь, то есть, я помню, когда это произошло и когда это изменилось, у них больше не было контроля, как раньше. Потому что у них было много свастик повсюду и так далее. Но когда это изменение произошло, все это исчезло. И теперь американская армия управляла проектом. То есть ты говоришь, что была явная разница между тем, что было до изменений, до того, как вы изменили историю, гражданскую войну и Вторую мировую, верно? И Вторую мировую вам не нужно было даже менять, потому что гражданская война была ключевой точкой, когда это изменило историю впоследствии, да, чтобы обеспечить победу Америки во Второй мировой, верно? Да, ну одна из точек, ну да, окей. И в плане Римской империи это было как-то связано с тем, что вы пытались сделать, или... Это было больше, чтобы посмотреть, какой будет результат. Нужно понимать, что это был временной проект, поэтому они смотрели, что будет, если это произойдет. Или если то произойдет. То есть, они смотрели, какие радикальные изменения можно сделать в истории, и будут ли они более благоприятными или менее благоприятными. И целью было создать благоприятные условия для расширения самого проекта. Итак, можно заметить, что эти группы, то есть группы иллюминатов, как им удавалось оставаться устойчивыми на протяжении времени, они получали информацию через эти программы, которая обеспечила им непрерывность.